«Маши во фрот». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы адресуем свои вопросы преподавателю факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики Николаю Корженевскому. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Раз о мировой повестке говорим, давайте к Давосу присмотримся, хотя, судя по публикациям, по крайней мере, русскоязычным, ну, большинству лень вообще разбираться, что там происходит, потому что Россия не очень широко представлена. Ну, Греф там есть, а кто еще из русских представителей?
Да нет, на самом деле у нас там, по-моему, достаточно представительная делегация, там все традиционные лица. Мне посчастливилось бывать на этом форуме несколько раз, и там вот в этом году почти все те же представители.
То есть представительство примерно тоже?
Ну, конечно, это в основном наш крупный бизнес, это уже упомянутый Герман Греф, это Андрей Костин, глава ВТБ, это несколько компаний реального сектора, металлургов, да, там Северсталь и прочее.
А вот представители руководства?
Из политических кругов это, в первую очередь, конечно, Игорь Шувалов. И это тот человек, который инвесторам важен, он с ними умеет разговаривать, он с ними понятно общается, и он туда ездит, по-моему, вот каждый год на периодической совершенно основе. И в этом году он тоже там.
Но все-таки вы начали перечислять наших участников, имея в виду именно представителей компаний, корпораций, и это, как опять же отмечается, тенденция вот этого Давоса, то есть там БАО правят корпорации в том смысле, что они ведут основные площадки, они формулировали повестку, и политический компонент как бы на второй план ушел. Справедливое рассуждение или не вполне?
Вы знаете, мне сложно об этом судить. Все-таки ценность Давоса в том, что это же форум, который любят не потому, что там какие-то секции хорошие, наполненные
смыслом.
Потому что
за пределами секции и площадок происходят,
да,
какие-то
и
сближения.
Происходит коммуникация именно и бизнеса, и власти, причем там находится такое количество представителей и политической стороны, да, и деловой. Ну, это просто очень эффективно. Вы за три дня фактически можете провести такое количество переговоров и встреч, на которые вам понадобились бы месяцы там в обычном режиме. Вот поэтому там представлены и те, и другие. Повестка в этом году, мне все же кажется, больше сформулирована именно политическими событиями. Форум-то называется «Ответственное и открытое лидерство» в этом году, да?
Ну, хорошо. Основной политический основа этой политической повестки какова? Соединенные Штаты и приход новой администрации?
Думаю, что да. Думаю, что господин Шваб, когда придумывал это название, корректировал его, точнее, в первую очередь, конечно, им тогда руководствовался Брекзитом, ну, а потом уже, да, и американскими выборами.
Ну, хорошо, давайте тогда все равно к конкретным заявлениям. Вы сказали, что основные какие-то самые ценные контакты происходят за пределами официальных мероприятий, но официальные выступления тоже есть, и главный, кого цитирует, это Си Цзиньпинь.
Конечно,
было
да.
Была его вступительная речь на открытии форума, и вот еще набор заявлений им сделан, и это представляется до такой степени формально, что как немножко даже... Ну, неловко сейчас это цитировать. Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом. И дальше вот по всем регионам, какие есть, какие Китай интересует, Си Цзиньпинь проговаривает, что они будут абсолютными заиньками и готовы на все возможные контакты, и максимально дружественно будут ко всем настроены. Все-таки я попрошу вас оценить, до какой степени серьезно к этому следует относиться, потому что, может быть, это действительно и есть... намерений Китая в ближайшее время максимально товарищески, по-дружески вот в экономике оперировать на планете.
Вот, может быть, вы мне позволите, я короткую совсем ремарку перед тем, как отвечу на ваш вопрос, побуду еще экономистом-демагогом, а не экономистом-академическим. Вообще, вот Давосский форум в этом году в очень интересное время происходит. Первый день – это день, когда в Давосе выступал тот самый Си Цзиньпинь.
Да.
А в Британии в это время Тереза Мэй выступала с ключевой речью по поводу Брекзита. Да? То есть это совершенно две разные такие тенденции. То, о чем они говорили, это две противоположные, общеполярные позиции с точки зрения
настроение,
формирования торговой политики. Да, ну, действительно, что ли, настроение в политических кругах, да. Завершается форум 20 числа. 20 числа у нас инаугурация Трампа. Да, то есть это вот такие показательные времена, что форум, конечно, находится в какой-то собственной пока, теперь уже, может быть, даже оболочке. И, конечно, участники форума пытаются повлиять вот на эти крупные страны, которые постепенно, конечно, откалываются от основных тенденций последних там, десятилетий. И выступление Си Цзиньпина, оно ведь многие отметили, что оно было несколько парадоксальным, потому что Китай – это страна, которая оперирует закрытым счетом движения капитала, которая, ну, конечно, интегрирована в мировую экономику в значительной степени, но строго производственными ресурсами, да, и... в основном является экспортером для мировой экономики. Поэтому для Китая очень важно отстоять вот эту вот открытую торговлю, отсутствие протекционизма. Заиньки, ну, это может быть хороший действительно эпитет в этой части, но Китай все же отстаивает собственные интересы. Никто, особенно в Китае, ничего не продает в значительных количествах. Ну да, есть отдельные компании, там, типа Apple, но для мировой экономики Китай – это не потребитель, Китай – это производитель. Поэтому, когда Си Цзиньпинь говорит о том, что нужно вот со всеми быть в максимально дружественных отношениях, и чтобы сохранялся режим наибольшего благоприятствования в торговле и так далее, это он, конечно, в первую очередь оберегает китайских экспортеров.
Он, отдельно говоря, США, я не знаю, насколько достоверны эти переводы, насколько они корректны, говорит о том, что нужно строить новую политику в отношении к США, это, ну, без всякой агрессии, но некую новую политику. Он имеет в виду, как вы полагаете, вот строго отношения с новой администрацией или, возможно, какое-то такое полноценное представление уже о том, что такая новая политика во взаимоотношениях с США именно в экономической части. Ну, то есть это отношения с администрацией или отношения действительно вот во всех возможных экономических сферах?
Думаю, что, конечно, хотелось бы говорить именно об отношениях с администрацией, но вопрос более глубокий, более сложный, потому что даже на фоне того же форума между США и Китаем в политической сфере происходят очень интересные события. Дональд Трамп стал настаивать на том, что ему не обязательно нужно поддерживать политику одного единого большого Китая. Соответственно, он отдельно поговорил с президентом Тайваня, и Китай тут же очень жестко отреагировал в официальной прессе, в официальных газетах партийных. Есть публикации на тему того, что если вдруг кто-то усомнится в едином Китае, Китаю придется это доказывать, придется снять перчатки, это буквальная формулировка на китайском. По-русски это означает, что они готовы начать военные действия для того, чтобы де-факто аннексировать Тайвань. Это очень серьезное такое обострение геополитической проблемы, и, конечно, Си Цзиньпинь, выступая на форуме, очень много месседжей послал Соединенным Штатам в скрытой форме, в прямой форме. Он Трампа ни разу не упомянул по имени, но, естественно, он фактически разговаривал с новым президентом вот с этой трибуны и пытался донести до него позицию Китая по этим очень болезненным вопросам. Думаю, что ничего не донес толком, потому что Трамп человек твердо стоящий на своих позициях, у него очень агрессивная переговорная позиция с Китаем, и как бы Си Цзиньпинь не, так сказать, рассуждал о том, что готов выстраивать новые отношения с администрацией, принципиально это речь, конечно, для него старые отношения с новой администрацией. А вот для администрации США, я боюсь, что это все-таки будут новые отношения.
Не только США адресовал свои послания Си Цзиньпинь, речь шла о либерализации капитальных операций внутри страны и вообще всячески заманивал он инвесторов, которые на протяжении предыдущего года из Китая уходили. Среагируют эти самые инвесторы?
Вот это для Китая самая главная дилемма. Вообще в мировой экономике, на мой взгляд, сейчас разворачивается такой большой бой, что ли, да, такой вот, если посмотреть на это с точки зрения конфликтов, опять же, именно в экономике, да, есть проблемы развивающихся стран в целом, и Китая в частности. Проблема эта связана с оттоком капитала. Россия эту проблему пережила чуть раньше, жестко, но быстро. Китай эту проблему переживает в силу устройства экономики медленно и долго. Почему Си Цзиньпинь приглашает инвесторов? Потому что отток капитала колоссальный. ЗВР Китая, вот сейчас могу чуть ошибиться в дате, но там 1,5-2 года назад составляли 4,2 триллиона долларов, сейчас они ровно практически 3 триллиона долларов. Вот вся эта разница, да, более триллиона, это отток капитала, случившийся за достаточно короткий по историческим меркам промежуток времени.
Связано с чем? Потому что все, в принципе, выводили отовсюду.
Как могут, да, выводят деньги из Китая, опасаясь и замедления китайской экономики, и замедления мировой экономики, и проблем в мировой торговле. А смысл держать деньги в Китае, если основной драйвер заработка в нем прекратил работать, а это как раз и есть мировая торговля. И, конечно, Си Цзиньпинь и китайское руководство пытаются остановить вот этот катастрофический отток капитала. Это все же вещь очень важная для них. Резервы, хоть и гигантские, но исчезают, тают достаточно быстро. Валюта под давлением, экономическая активность падает. И у Китая есть проблема, конечно же, очень быстрого роста населения, у них социальные проблемы, в случае чего, могут начаться тоже достаточно быстро. Поэтому, конечно, этот призыв связан с попыткой контролировать отток. У них по-прежнему закрыто еще движение капитала. Все эти оттоки происходят нелегально, они происходят либо через Гонконг, либо через разные схемы в торговле с фиктивными закладными и так далее. Это еще более усложняет задачу. китайские власти вот стоят перед дилеммой. Они не могут открыть счет движения капитала, чтобы просто пришли инвесторы, потому что в результате может получиться, наоборот, отток и девальвация. А деньги нужны.
Объективно говоря, вы сказали, произойдет отток и девальвация. Да. Почему? Я не до конца
понимаю. Ну, у нас, смотрите, доллар-юань сейчас котируется в районе где-то 6,90, 6,80 сейчас юаней за единицу американской валюты. Угу. Да, максимум по юаню, минимум по доллару был где-то 6,2. А после этого начался отток капитала. Так, то есть инвесторы, которые когда-то инвестировали в Китай, забирают деньги из этой страны. Да. А забирают они что? Забирают они, конечно же, доллары. То есть сначала им нужно продать какой-то актив, получить за него юани, а потом продать юани и получить за них доллары. Юань продают, доллар покупают. Ну, это
нет, просто вы сказали, что если движение капиталов сделать свободным, то они еще активнее будут их забирать. Но если они сейчас, в принципе, это могут делать технически, неужели этические какие-то моменты сдерживают? Ну, правда.
Нет, просто сейчас они все равно это делают более или менее медленно. А если вы откроете счет движения капитала, все, весь этот процесс сильно ускорится, и контролировать панику ее все равно сложнее, чем медленный нелегальный отток.
Но и вхождение в Китай тоже, наверное, упростится же тогда, разве?
Разумеется. Вот это большой долгосрочный плюс, который, конечно, бы китайским властям хотелось получить. Это спокойный, нормальный режим притока капитала. Но... Да. Видите, они считали, что схемы притока работают, а работали они в конкретный исторический период, когда действительно Китай был очень неразвит, и когда он предлагал там совершенно другие экономические возможности. А вот теперь эти схемы, это схема квалифицированного инвестора 2 и так далее, там есть лимиты на инвестирование. Рынки китайские, как таковые, я напомню, до сих пор закрыты, вы можете инвестировать только в реальный сектор, реальные проекты. Вы, как иностранец, не можете покупать, например, китайские облигации, никто. Юань и так далее.
Может быть, наивное предположение. Это сделано действительно из соображений экономической безопасности или идеолого-политический момент по-прежнему влияет, и вот поэтому эта закрытость сохраняется.
Думаю, что и то, и другое. Дело в том, что у Китая перед глазами есть опыт Японии 70-х-80-х, когда в Японию с открытым счетом движения капитала по очень похожей схеме приходили деньги. Она тоже стала тогда мировой фабрикой. Не знаю, вот люди старше рассказывают, что когда-то сделано в Японии, это было очень крутым брендом, и считалось очень таким хорошего качества всегда была продукция. Япония также накопила гигантское количество капитала. Счет движения капитала, повторюсь, принципиальная разница, был открыт. Дошло это до того, что, ну, как бы классический пример в учебниках по истории экономики в том, что земля под дворцом императора в Японии стоила дороже, чем вся земля штата Калифорния. И затем, естественно, инвесторы увидели, что у этого процесса более нету какой-то перспективы, да, и начали деньги выводить. Открытый счет движения капитала, вывод этот случился очень и очень быстро. С тех пор фактически Япония, ну вот уже два десятилетия не может никакой экономический рост устойчивый у себя запустить. Это было первое потерянное десятилетие, сейчас экономисты считают, что и второе потерянное десятилетие за ним последовало. Китай, мне кажется, очень хорошо изучил этот пример, и да, с одной стороны, из идеологических соображений, но с другой стороны, очень важно, из экономических соображений, решил не допускать перегревов на рынках активов, потому что пузыри очень сложно сдувать, они, как правило, лопаются и лопаются болезненно. И сохранял, да, счет движения капитала закрытым.
Я напоминаю, что мы беседуем с преподавателем факультета мировой экономики, мировой политики и высшей школы экономики Николаем Корженевским. Можете присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, в одно слово в латинице, это наш телеграм. Пишите сообщение, адресуясь к нашему боту. И телефон прямого эфира 7373948, код 495. Еще один момент, связанный с Китаем, раз уж мы так много про него говорим, хотели про Давосский форум, но вот за Китай зацепились. По-моему, помимо Давосского форума, информация непосредственно из каких-то китайских источников исходила о том, что Китай намерен в ближайшее время до 2020 года значительно увеличивать потребление газа к 2020 году на 76% увеличить потребление газа, отказываться от угля как топлива. И мы здесь ни при чем. Это не за наш счет, это не наш потенциальный покупатель. Это, во-первых, за счет собственных резервов, ну и за счет других поставщиков, но не России. Нам следует расстроиться из-за этого, или есть, может быть, возможность как-то ввязаться в этот проект китайский?
Вы знаете, у Китая с энергетической политикой... Ну, вот я просто 5 лет изучал китайский язык и Китай, поэтому мне, может быть, есть какая-то у меня возможность, компетенция ответить на этот вопрос. У него с энергетической политикой всегда было несколько хуже, чем строились официальные планы, причем заметно хуже. Да? Уголь в энергобалансе до сих пор занимает порядка 50%. Я могу, опять же, ошибиться, давно не смотрел вот именно на реальный сектор вот эти данные, но значительную часть. Uh-huh. Они всегда планировали значительно сократить потребление этого вида топлива, потому что проблемы с экологией в Китае, да, всем известны, они уже просто, ну, физически людям жить не позволяют. И тем не менее, необходимость быстро расти экономически, ну, не позволяет перестроить энергобаланс так быстро, как хотелось властям. Потом, когда вот мы говорим о независимых источниках, надежда на них появлялась из-за того, что нефть стоила там 100 с чем-то долларов за баррель. Я не знаю, насколько сейчас кто-то будет разрабатывать. Ведь в Китае, по сути, о чем идет речь? О тех же сланцевых месторождениях. Они есть в Китае, они есть в горных районах. Это, в первую очередь, как раз газ, а не нефть. Но, понимаете, это должно быть рентабельно, а при нефти по 50 даже долларов за баррель, какой смысл разрабатывать какие-то такие вот месторождения труднодоступные? Но я думаю, что там в нефтяном эквиваленте цена все равно будет, ну, хотя бы 80. Это такой вот, опять же, грубая очень оценка. Но
вы имеете в виду стоимость нефти, добытой на подобных месторождениях
в Китае? Стоимость газа в нефтяном эквиваленте. Есть такая мера, да, эквивалент нефтяного барреля. Вот. Я не знаю, как они будут. И потом это тоже не очень чистое производство. То есть идея добывать его ведь, опять же, связана в первую очередь с экологическими соображениями. Си Цзиньпинь в Давосе очень много говорил о Парижском договоре, да, связанном с именно экологическими нормами. Он, опять же, отрисовал некоторые скрытые претензии Соединенным Штатам по этому вопросу, но и рассуждал по поводу Китая. Как эти планы будут реализованы, я не знаю, честно вам скажу. И мне кажется, что китайское руководство может еще до 2020 года, даже за такой короткий для них срок, перепланировать, да, стратегически изменить там и тактически поменять структуру энергобаланса в пользу традиционных видов топлива, то есть того же угля. Угля в первую очередь. Что касается нас, нет, я думаю, что нам не нужно расстраиваться. Мы стали очень крупным поставщиком нефти на китайский рынок по итогам этих лет. Мы стали, конечно, крупным поставщиком, может быть, не на лучших для себя условиях, но так или иначе мы получили деньги, кэш в очень сложный момент. Китай получил гарантию поставок энергоресурсов, если я не ошибаюсь, на 2 или 3 десятилетия, здесь вот тоже нужно будет проверить даты. Плюс у нас с ними ведь и газовые договоренности тоже постоянно обсуждаются, но, видите, здесь какие-то сложности есть. Здесь тоже были успехи, тоже, мне кажется, в ценовой части не самые лучшие для нашей страны. Китай очень жесткий переговорщик, и если он не намерен, так сказать, покупать у нас газ в дополнительных объемах, есть
трудно будет навязать ему это партнерство.
Трудно будет навязать, и есть все шансы, что мы эти объемы можем продать куда-нибудь еще по более высоким ценам.
С покупателями проблем нет. Так что
экспорт в Европу пока рекордный, Европа тоже пыталась диверсифицироваться, но вы видите, что по факту мы.
Ваши вопросы Николаю Крыжиневскому читаем на СМС-портале и в Телеграме. По поводу Японии замечания 26-го. Куда Японии расти? Она и так до предела развита. На нынешний момент мы можем говорить, что вот Япония находится в каком-то предельном состоянии развития?
Вы знаете, вот опять же, это не научный тезис, но у меня такие мысли тоже были. Действительно, а как расти в условиях, когда ты достиг некого технологического ограничения в современном развитии? Это просто очень сложно. Ну, постепенно весь мир будет сталкиваться с этим ограничением, если вопрос ставить так. То есть все страны будут подтягиваться к какому-то условному пределу, а дальше что? Ну, Японии, я думаю, что все же как-то, наверное, можно было бы расти. Действительно, лопнувшие пузыри очень сильно повлияли на экономику. Просто у вас фактически после таких событий парализована банковская система. А когда у вас лопнул пузырь такого масштаба, банковская система была парализована, ну, точно лет на 7. Она просто не могла кредитовать. Пока японские власти разобрались, что делать, рекапитализировали банки. Ставки ведь очень долгое время не снижали в Японии. Для 90-х годов это была не характерная политика нулевых ставок. Япония была первопроходцем в этой части. Она только к концу 90-х решила это сделать. И вот это вот сложное принятие решений, которые не были традиционными, да, они противоречили нормальной экономической парадигме. Ну, конечно, страна просто не могла расти в этих условиях. После того, как они немножко, так сказать, все же сдвинулись и политику скорректировали, и после того, как начала расти, что очень важно, мировая экономика, Ну, конечно, Япония в середине 2000-х чувствовала себя хорошо. Но это был короткий эпизод, связанный не с тем, что в экономике Японии была реструктуризация, а с тем, что появился внешний спрос. Сейчас, на самом деле, мне кажется, что Японии есть куда расти, но это, опять же, будет драйвер, связанный именно с внешним ростом.
Ну, то есть все остальные тоже должны подтягиваться. Ну, говоря все, я не имею в виду вся планета, но где-то тоже должен запуститься рост.
Да, и второй момент – это, конечно, пресловутый вопрос валютного курса. Я думаю, что иена значительно подешевеет, это конкурентные позиции Японии значительно, опять же, улучшит. Ну, вот частично все же с автором вопроса соглашусь, конечно, да, есть такое некое
ощущение,
интуитивное
что
ощущение,
уже...
что кривая производственных возможностей, она где-то вот для Японии недалеко лежит.
Александр спрашивает, грозит ли России перегрев и вывод активов из рубля?
Тоже очень хороший вопрос. Давайте его разобьем на несколько частей. Первое, вот то, что сейчас происходит в Китае, вот именно эта часть оттока капитала из развивающихся рынков, это глобальный процесс, это произошло со всеми, это Турция, это Бразилия, это, ну, you name it, как говорится.
Когда, извините, уточнение, когда капиталы выводятся, они в какой форме в итоге хранятся и где хранятся?
По-разному, но, как правило, они хранятся в какой-то из наиболее ликвидных валют.
Ну, то есть они
валют.
Не работают, они просто...
Вы знаете, в нынешних временах, не могу однозначно ответить, да, но, как правило, это выводится просто в консервативные активы. Uh-huh. Это какие-то облигации или очень надежные инвестиции, похожие на облигации, да, и они там просто паркуются и хранятся до лучших времен. Так вот, вот эта первая часть волны, мы ее пережили очень мощно, очень бурно и болезненно, потому что для нас она совпала с падением цен на нефть и санкциями. Вывод капитала был очень существенным. Ну, опять же, если мы судим по ЗВРам, да, там падение примерно на... 200 миллиардов долларов. Если мы смотрим просто по счетам движения капитала, то у нас тоже за год за какой-то было порядка 100, не за какой-то год, а за 2015. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить точную цифру. Ну, 120 там точно миллиардов было оттока. Ну, и мы помним, что было с рублем, да, это тот же эпизод, это декабрь 2014, когда Центральный банк резко действовал, повышал ставки для того, чтобы как-то стабилизировать нашу валюту. И так далее. И, ну да, вот мы прожили уже полных два года после девальвации рубля и вот начало этого острого кризиса для нас. Поэтому отток капитала, на мой взгляд, для России, вот в этом виде, в той части, в которой он происходит во всех странах,
пройден,
уже
так?
Пройден, да.
Но то,
это не значит, что нет рисков. Дело в том, что из-за того, что мы установили такие высокие ставки и сумели успешно стабилизировать рубль, к нам пришел другой капитал. Он теперь хранится в наших облигациях. Значит, доля... По моим оценкам, доля нерезидентов в торгуемых на рынке облигациях старше 2 лет, ну, наверное, уже точно процентов 40.
И это за последние 2-3 года?
Год, да. Очень процесс активизировался с где-то июня 2016, но и до этого иностранцы были первыми, кто начал покупать наши облигации. Там много иностранных денег. Вот как только Центральный банк прекратит цикл смягчения монетарной политики, не дай бог еще при этом что-то произойдет с нефтью, да, конечно, вот оттуда отток капитала может начаться. Это не катастрофа, но на финансовых рынках это скажется, опять же, на ставках, и это может значительно там надавить на рубль. Не думаю, что мы, конечно, увидим еще одну такую девальвацию в два раза, но масштаб падения рубля будет существенным в этом случае. Я думаю, что доллар рублей на 15-20 подорожать тогда может легко.
До информационного выпуска у вас еще есть время задать вопрос Николаю Корженевскому. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав из Калабри. Знаете, у меня вопрос следующий к синологу. А как вот он оценивает с точки зрения и знания китайского языка, и китайской специфики в настоящий момент то, что Россия бросилась в объятия США и таким образом уже стала на сторону врага Китая? И таким образом у Российской Федерации есть шанс стать полем битвы между США и, собственно говоря, просто территория сражений между Китайской Народной Республикой. Это очевидно, что они приняли сторону...
Спасибо, Святослав. Вы полагаете, за потенциальное партнерство с Россией будут состязаться Китай и США? Я что-то очень
сомневаюсь. Есть такая геоэкономическая теория. Я, опять же, рассуждать о ней, к сожалению, не могу. Я ее просто изложу. Она заключается в том, что пока Китай и Россия находятся в неком условном союзе военно-экономическом, да, то мы можем совместно успешно противостоять там, Соединенным Штатам на мировой арене, как-то продвигать свои интересы и так далее. Пока, значит, мы сотрудничаем в этой части. А если вдруг... наш союз по каким-то причинам с Китаем раскалывается, то, соответственно, по отдельности мы более уязвимы. Ну, мне очень сложно рассуждать, опять же, повторюсь, это такая большая политика и большая стратегия. Вот, ну, я все же экономист, и
ну, да.
Экономист, в первую очередь, количественного характера. Мне сложно, к сожалению, ответить на данный вопрос.
Экономист количественного характера Николай Крыженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Разговор с ним продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем беседу с Николаем Крыженевским, преподавателем факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Заготовлены, конечно, и другие темы, но чтобы вот разговор вокруг Китая прям так резко не сворачивать, еще несколько вопросов от вас на эту тему. 7373948, напоминаю, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Да, пожалуйста.
Николай, подскажите, удалось ли, по вашему мнению, американцам перезапустить с помощью количественного смягчения экономический рост, и если да, то почему бы нам не повторить эту практику в России?
Спасибо большое. Опять же, две части. Если позволите, коротко отвечу скорее на второй сегмент вашего вопроса сначала. По поводу количественного смягчения в России, по некоторым признакам оно у нас вполне себе идет. Значит, такое количественное смягчение – это обмен активов частного сектора с государственным сектором. Формально, с точки зрения экономиста, да, там в прессе это пишут там про печатание денег и все остальное, но на самом деле это когда заменяются обязательства на балансах банков. И если вы посмотрите, то в результате вот нашей политики, когда Минфин расходует свои валютные накопления, он обменивает их в Центральном банке на рубли, выпускаются в систему рубли. Это очень похоже на то, что делал Федрезерв, только он не валюту выкупал, да, там у кого-то, выпуская доллары, а он выкупал облигации. Но точно так же в банковскую систему попадали доллары. Поэтому с точки зрения того, что оседает на остатках в банковской системе, в некотором смысле количественное смягчение у нас есть. И то, что у нас происходит, и по последствиям на количественное смягчение похоже, потому что имеет теоретически проинфляционные следствия. Можно посмотреть еще одну штуку. Это остатки на корсчетах банков. Это статистика, которая публикуется Центральным банком ежедневно. Они очень сильно выросли. Да? Там вот с начала вот этой мягкой, ну, не мягкой, скажем так, а с начала расходования национальных резервных фондов остатки на корсчетах выросли устойчиво, ну, как минимум на триллион рублей. Вот это тоже свеженапечатанная денежная масса с точки зрения экономиста. С точки зрения Соединенных Штатов, нет, мне кажется, не удалось полноценно перезапустить экономику. Дело в том, что для Штатов количественное смягчение было более эффективным, чем для любой другой страны, по одной простой причине. Американская экономика значительно больше зависит от рынков и полагается на рынки. Чем лучше функционируют рыночные механизмы, именно вот такие классические, да, биржевые, тем стабильнее работает вся система, потому что рыночное ценообразование для американской экономики исключительно важно. Федрезерв позволил стабилизировать, и ведь зачем запускали это первый раунд количественного смягчения тогда еще Бен Бернанке? Он ничего не хотел, не хотел спасать экономику и не хотел, там, не знаю, снижать безработицу количественным смягчением. Речь шла именно о стабилизации дисфункциональных рынков, в первую очередь рынка ипотечных бумаг, вот тогда. А потом, когда, так сказать, этой цели удалось достичь, экономисты решили, ну что ж, раз рынки стабилизировались, и это помогло экономике, а почему бы нам не попробовать еще и вот поуправлять ставками с помощью того же инструмента, тем более, что традиционные инструменты, да, ставки Центрального банка уже на нуле. Вот этот, вот эта часть, мне кажется, конечно, экономику простимулировала не так сильно, как хотелось. Помогла прожить несколько лет, да, перезапустить экономический рост, нет. И вот с этой точки зрения, на мой взгляд, вот этой экономической дилеммы, да, как стимулировать рост, как его восстановить, как его возобновить, а он все-таки нужен, потому что долгие периоды отсутствия роста чреваты социальными потрясениями. Вот пока только две страны нашли принципиальный ответ на этот вопрос. Это Британия и Соединенные Штаты. Британия Брекзитом, посмотрите на их рынки, да, фунт девальвировался, экономика начала реструктурироваться, ставки на рынке, ставки по облигациям резко выросли, и это нормально. Инфляционные ожидания, наконец, выросли, и экономика как-то начинает оживать. Ну и в Штатах это решение, это Дональд Трамп и, соответственно, вся его фискальная политика. Он за три дня после победы на выборах сделал то, чего Федрезерв не мог сделать ну, там, последние лет 5 точно. Опять же, это полная нормализация инфляционных ожиданий. То, чего добивались печатанием денег, но так и не могли добиться. Это рост ставок по долгосрочным облигациям, то есть нормализация всей кривой доходности. Это значит, что банковская система сейчас начнет зарабатывать, начнет нормально выдавать кредиты, и, может быть, даже будет спрос на эти кредиты ввиду изменения экономической политики. Вот. Только такие решения, на мой взгляд, сейчас будут работать.
Но они не универсальные, если только не сводить их описание до чего-то экстремального и внезапного. То есть нужны какие-то, условно говоря, потрясения, не социальные, но как минимум медийные, что ли, для того, чтобы
полностью согласен,
экономика начала работать.
И это действительно... Понимаете, они универсальны только на уровне обобщения.
Я говорю, они не универсальны.
До степени какой-то слишком высокой. Ну, например, нужно как-то реструктурировать экономику. Вот и российское правительство уже давно говорит о том, что...
Структурные реформы, словосочетание.
Да. Реструктурировать... Вот что спровоцирует эту реструктуризацию? Видите, вот
мы, например... А ее невозможно проводить по конкретно прописанному плану?
Наверное, возможно, но в реальной жизни все сложнее, чем в учебнике. И когда вы начинаете это делать по какому-то прописанному плану, ну, в России, например, я думаю, возможно, без таких масштабных потрясений, потому что слишком уж очевидно, что надо делать. А в Соединенных Штатах и в Великобритании не так очевидно было, особенно в случае с Америкой. Британия еще, ладно, там локальная экономика уже в нынешний период времени. Соединенные Штаты это все-таки эмитент мировой резервной валюты. Британия им перестала быть уже почти 100 лет назад. Поэтому там все было сложнее. Там нельзя было вот просто взять, выйти из какого-нибудь объединения и войти в какое-нибудь объединение. Там нужно было действовать радикальнее. Соединенные Штаты сейчас тоже, нужно понимать, запускают грандиозный экономический эксперимент. Если Трамп выполнит свои обещания в экономической политике, это будет вообще беспрецедентная ситуация.
Вы имеете в виду возвращение производства, протекционистские меры по отношению
к внешней торговле. И, что очень важно, да, все верно. И третий момент, просто я добавлю, это, конечно, его фискальная политика. Резкое снижение налогов и стимулирование инфраструктурных проектов, что подразумевает большой бюджетный дефицит. Дело в том, что пока еще американская экономика чувствует себя более или менее неплохо. Рынок труда вообще, с точки зрения некоторых экономистов, уже перегрет, ну или, по крайней мере, дошел до абсолютно нормальной ситуации. В этих случаях обычно экономику не стимулируют такими мерами. И Соединенные Штаты этого не делали никогда. Такого масштаба госрасходы при экономическом росте наблюдались в экономической истории Штатов, ну, пожалуй, единожды, да, это вот во время Второй мировой и сразу после, там, в 49-50 год. Все. А в другое время такие меры использовались только для выхода из кризиса, то есть кризис наступал полноценный, темпы роста ВВП были отрицательными, то есть наблюдался спад, и вот после этого начиналось вот что-то такое, стимулирование такого масштаба. Давайте построим новые дороги, давайте построим новые мосты, давайте...
На взлете
этого никто не делал, и это чревато значительными инфляционными последствиями. Конечно, в нынешней экономической ситуации этот риск нужно было взять, но это не означает, что это не эксперимент. Это чистейшей воды эксперимент, как и количественное смягчение в свое время, там 10 лет назад почти. И это посмотрим. Мы живем в интересные времена, и закончится это может самыми разными исходами.
Я предлагаю сейчас вернуться к теме Давоса, точнее, к одной из тем, которая на этом форуме поднималась. Это влияние имущественного неравенства на рост ВВП. Ну, проще говоря, влияние имущественного неравенства на экономику мира, на экономику планеты. Госпожа Лагард в своем выступлении говорила о кризисе среднего класса на планете всего, она оценила размер населения, которое можно причислить к среднему классу, в 13% от всех сейчас живущих на планете. Россия вот как-то в общем тренде находится в связи с этим, или у нас, может быть, что-то более экзотическое происходит? Вот в этом соотношении.
Госпожа Лагард вчера вообще сделала очень яркое выступление, это было вот как раз на панели Bloomberg, я прослушал всю сессию целиком, она действительно была такой очень информативной. Она говорит, госпожа, значит, директор-распорядитель МВФ, говорит следующее: мировой средний класс растет. И вот он теперь, по ее оценкам, так, составляет 13%. А вот в Штатах, например, и в других развитых странах средний класс сжимается, и социальное расслоение увеличивается. И в Штатах она оценила долю среднего класса, как была раньше выше 60%, почти 65%, а теперь стала порядка 50%, сказала госпожа Лагард.
Словосочетание, извините, не знаю, как это звучало в оригинале, словосочетание «кризис среднего класса» звучало? То есть, если он растет в целом на планете, почему
она признала наличие кризиса среднего класса в развитых экономиках? Ну, может быть, не кризиса, я за нее говорить не стану, но проблемы сжимающегося среднего класса в развитых экономиках. Это отчасти процесс, который сильно ускорился в последние годы, и это ускорение связано как раз с упомянутым уже количественным смягчением. Почему? Потому что от количественного смягчения фактически выиграли и заработали на нем те, у кого были финансовые активы. Оно ведь прямо влияло на стоимость облигаций, акций и так далее. У нижних слоев, да, с точки зрения доходов, у малоимущего населения нету таких активов, у них часто даже нету сбережений. Поэтому от количественного смягчения они не выиграли ничего. А вот роста доходов все это время не было. Инфляция, какая при этом существовала, да, то есть реальные располагаемые доходы падали. И вот и получилось, что те, у кого были крупные финансовые активы, стали супербогатыми, а те, у кого ничего не было, остались настолько же бедными, сколько и были. И это дилемма, которую теперь нужно решать, да, то есть количественное смягчение там какие-то свои цели преследовало, достигло их, будем считать. А теперь мы столкнулись с побочным результатом этих действий. Это резкое ускорение и резкое проявление социального расслоения, которое выливается уже теперь за пределы чисто финансовых, экономических каких-то процессов на процессы социально-политические.
Но метод решения этой проблемы представляется, опять же, на довольно примитивном уровне. Это сокращение вот этих бумажных активов и большее внимание к реальным каким-то активам, реальным показателям ВВП и всего прочего.
Вы знаете, может быть, да, но это такая штука, то есть если разрабатывать какой-то экономический рецепт такого рода, то это, конечно, политика на много-много лет.
Репрессивная?
Нет, она просто очень долгосрочная. У вас проблема сегодня есть, и решать ее нужно быстро, потому что уже состоялся Брекзит, уже пришел Трамп, в этом году выборы там во всех крупных европейских странах. Бог знает, что получится в 2018-м, да? Госпожа Лагард накануне предлагала другое решение, и о нем говорил, кстати, и пока еще вице-президент США Джо Байден до завтрашнего дня. Резко увеличить налоговую нагрузку на самых богатых, те, кто заработал на этом подорожании финансовых активов, и перераспределить эти доходы среди наименее имущих. Ну, может быть, но это не решает проблему среднего класса, это, конечно, сглаживает социальную напряженность. Но средний класс от этого не растет. От этого бедные не так бедны, богатые не так богаты, да. Но вот эта концепция среднего класса, тут нужно предлагать какое-то более долгосрочное решение.
Метод увеличения фискальной нагрузки, ну, опять же, на простом уровне понятен, да, это понятно, как это делается. А вот распределение этих средств дальнейшее, оно каково?
Это всегда большая проблема, эффективность социальной системы, особенно в тех же Соединенных Штатах. Ладно, эту процедуру еще как-то можно представить себе, не знаю, в Великобритании, да? А в Штатах-то социальная система очень специфическая, очень разрозненная, у них нет универсального покрытия, ну вот как у нас,
очень, да? Диверсифицированная, то есть кому-то причитается, кому-то
нет, и ну, там же как таковой нету пенсионной системы, ну, да, в устоявшемся понимании нашем, ну и так далее. И действительно, как производить распределение этих благ? Опять же, это нужно садиться и искать конкретные инструменты реализации этой политики. Ну и есть, безусловно, общий вопрос эффективности. Когда государство что-то собрало, потом что-то распределило, как показывает практика, собирает оно больше, чем распределяет на выходе. Здесь тоже не должно потеряться слишком много богатства в руках государства, иначе все это потеряет смысл. Но средний класс, я все же повторюсь, это принципиальная проблема. Дело в том, что она обострилась и стала видна из-за вот этого расхождения крайних сегментов по доходам, да? А средний класс начал испытывать проблемы намного раньше, и расти прекратил намного раньше, и началось это из-за того, что на рынке труда были серьезные перемены, значительно усилилась миграция, и зарплаты прекратили расти так же быстро. Это еще одна большая
главная
проблема.
Причина какая?
Конкуренция на рынке труда со стороны более дешевых рабочих из развивающихся стран, которые получили доступ к странам развитым. Или вывод, это параллельная история производств, просто в страны развивающиеся, ну и, соответственно, использование труда там локально.
Лагард оценивает критерий для среднего класса, по мнению Лагард и ее коллег, это доход на уровне от 10 до 20 долларов в сутки. Но это, да? Вот если средним по планете считать, это ну, цифра, в которую верят, это и есть средний класс.
Это, на самом деле, достаточно устоявшееся такое определение, да, от 10 до 20, потому что в зависимости от покупательной способности и так далее. Но да, это классическое определение, и если мы возьмем вот те же 13%, которые попадают в это, то от населения планеты это примерно тот самый золотой миллиард, о котором так часто говорят, и это еще один термин, да, который там часто используется.
Сами эти миллиардеры, владельцы этих гигантских активов, а в перспективе, вероятно, и триллионер появится на планете, они заинтересованы в том, чтобы доля среднего класса росла? Мне кажется, можно предполагать, что все заинтересованы в том, чтобы росло потребление в том числе, значит, давайте расти средний класс. Вот это мотив для них согласиться на усиление фискального давления.
Значит, опять же, да, я уверен, что они заинтересованы, мне сложно говорить, я, к сожалению, не миллиардер долларовый, но думаю, что, конечно, из общих соображений это строго в их интересах. Это социальная стабильность, это предсказуемость денежных потоков, валюты, стоимости активов и так далее. Это конечно, желаемо. Вопрос номер два. Любой человек, когда вы придете к нему, скажете, заплати больше налогов, мы восстановим средний класс. Он сразу скажет, ну, а как вы... Средний класс – это... люди, устойчиво получающие в своем доходе вот упомянутую сумму, да, перераспределение все-таки средний класс не создаст. Оно просто людей, которые получают ниже, вот там обозначенных 10 долларов в сутки, оно немножко подтянет вот как бы к какому-то прожиточному минимуму. На среднем классе оно, скорее всего, вообще никак не скажется. И вот тут начнется идеологический спор. Почему я должен платить больше налогов, если реально на средний класс это никак не повлияет? Формулируйте другую политику. Это то, о чем начинали уже говорить вы. Либо придумываете что-то с производством, возвращаете его, либо как-то ограничиваете миграцию, либо делаете и то, и другое. Но не нужно перекладывать на наши плечи успешных людей, которые знают, как работать, ваши проблемы политиков, которые на самом деле только разглагольствуют, но сделать ничего не могут. Это вот это классическая, опять же, ситуация.
Беседуем с Николаем Корженевским. Обязательно дадим слово слушателям. Просто, ну, как минимум, в нашей здешней внутренней повестке еще один вопрос заготовлен. Сперва вопрос, этот вопрос, а потом уже перейдем к звонкам. Сегодняшняя заглавная публикация в «Коммерсанте» — это итог вчерашней встречи Силуанова с Владимиром Путиным. Принято решение, что дополнительные доходы, которые Россия рассчитывает получить в 2017 году в связи с тем, что цена на энергоносители будет выше, чем заложено в бюджете, эта сумма... Причем там речь идет от суммы от миллиарда до триллиона до полутора триллионов рублей. Эта сумма не будет мгновенно распределяться между всеми, кто заинтересован в получении какой-то поддержки, а это будет, если не отправляться напрямую в какие-то фонды, в резервный фонд, а вот будет дожидаться своего часа. Я более-менее правильно излагаю?
Да, мне кажется, да. Вот я сейчас тоже почитал эту статью. Собственно, вчера заявления министра появились вечером. Я их видел, действительно считаю очень важными. История следующая. Насколько я ее сейчас понимаю, значит, Силуанов ориентируется на стоимость нефти в 40 долларов за баррель. Все, что выше, мне кажется, он подразумевает сейчас дополнительным доходом. Да, причем с 40 долларами за баррель нужно понимать, что мы сверстаем дефицит все равно, бюджет все равно с дефицитом. Да. Дефицит там будет порядка 2,5 триллионов рублей. Все, что выше, он предлагает, то есть оставить бюджет дефицитным, а остальное сберегать. На мой взгляд, это очень разумно, потому что, как говорит сам министр, и на самом деле это так, это вот не придумали и не пытаются там, да, выдать какую-то благовидную причину для таких действий. Это как раз вот то самое печатание рублей в России, о котором я уже говорил, приостановит, потому что когда Минфин тратит дополнительные доходы или резервные фонды, Центральный банк выкупает у него валюту, печатает рубли. Из-за этого Центральный банк, в свою очередь, держит ставку слишком высокой. Он опасается, что напечатанные рубли спровоцируют инфляцию, поэтому он ее душит там другими каналами. Если приостанавливается вот этот процесс конвертации резервов в рубли, соответственно, у Центрального банка развязываются руки в части ставки. И можно спокойно снижать ставку. Это было бы, конечно, сейчас очень полезно российской экономике. Я думаю, поэтому Министерство финансов выступает за такой внешне жесткий вариант бюджетной политики, когда никаких дополнительных расходов не происходит. Ну, мы 2 года тратили достаточно много относительно доходов, и действительно сейчас разумно бы несколько темп сбавить.
Вы описываете относительно сложную схему, а невозможно такой... Совершенно простой, примитивный взгляд. Мы эти деньги, да, откладываем, не направляем их даже напрямую в резервный фонд, ну, а как-то просто иначе они хранятся, а потом просто вот эту дефицитную дыру ими затыкаем напрямую, не обращаясь к резервному фонду, как мы активно делали в том же 2016 году.
Ну, да, как финансировать дефицит, вопрос открытый. Точно не все деньги направят на финансирование дефицита, потому что, во-первых, нам нужно производить заимствование из чисто финансовых соображений, нам нужно иметь понятную кривую доходности, понять, почем нам вообще деньги дают на мировом рынке и так далее. Министр также вот говорил, что 3 миллиарда мы займем, скорее всего, весной одним ударом на рынке, 3 миллиарда долларов в еврооблигациях. Нам это просто нужно, повторюсь, для того, чтобы понимать, что стоят деньги для России, как мировое инвестиционное сообщество к России относится, можем ли мы занимать в условиях санкций, не можем, ну и так далее. Это масса соображений. И на внутреннем рынке у нас достаточно большие займы, ну там триллион мы точно в рублях займем в этом году. Оставшуюся часть, да, действительно, может быть, если цены на нефть окажутся высокими, мы действительно профинансируем, но, повторюсь, никаких дополнительных доходов при этом все равно министр призывает не совершать. Вот запланировали расходы в размере 16 триллионов 200 миллиардов на этот год, вот в этом размере только расходы и производить. Даже если нефть будет 100, только 16 200, а все остальное складируем.
Сценарий, при котором эти деньги были бы направлены на... ну, прямую поддержку предприятий, может быть, и госпредприятий, может быть, даже напрямую на поддержку конкретных групп населения. У нас такое время от времени делается. Об этом почему речи не ведется? Просто какая-то такая гиперосторожность.
Гиперосторожность связана с тем, что у нас выбрана четкая модель экономической политики, с которой я согласен, хотя, конечно, признаю, что вот те, кто называют эту модель кровопусканием, имеют долю истины в характеристике. Значит, работают вместе Минфин и Центральный банк. Вот это не такая сложная схема, на самом деле. У Минфина есть дефицит бюджета. Он его финансировал резервами. Угу. Центральный банк, еще раз повторюсь, покупал валюту из резервов, давал Минфину рубли, напечатанные, и Минфин производил расходы. Все это вело к потенциальным инфляционным рискам. На самом деле, эти риски вполне конкретно материализовывались в курсе рубля, там был очень неприятный эпизод в декабре того же 2014 года и так далее. В ответ, понимая, что нужно обеспечивать бюджетные расходы, что Минфин вправе тратить свои резервы сколько хочет, Центральный банк свою политику формулировал таким образом, чтобы компенсировать эти инфляционные эффекты, и держал ставки очень высокими, и держит их очень высокими по-прежнему. Теперь нужно дать перерыв и помочь экономике вот с этой стороны. Да? Ставки в 10% при инфляции в 5% – это запретительно высокие ставки. Центральный банк сможет смягчать монетарную политику только когда будет уверен, что Минфин не произведет никаких новых расходов, то есть не будет напечатано новых рублей. А Минфин именно поэтому, для того, чтобы дальше ЦБ смог снижать ставки, чтобы кредит подешевел, чтобы предприятия начали работать. Теперь обеспечивает. Теперь, ну, как бы Минфину придется немножко ужаться, а ЦБ будет действовать чуть помягче. Они поменяются ролями. Вот и все.
Гипотетически, момент снижения ставки, когда можно ожидать, можно ли вообще давать такое?
Думаю, что прямо в первом квартале, в марте ЦБ уже на 50 базисных пунктов ставочку снизит. А думаю, что за весь этот год как минимум на 1,5% ставку понизит, на 1,5 процентных пункта.
Это прогноз Николая Корженевского. Обращаемся к вашим звонкам. 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем. Добрый день.
Добрый день. А подскажите, вот не напоминает вот эта политика, которую вы описали, политику 96-98 годов, когда стерилизовали ГКО, а сейчас растут средства на корсчетах, вложения в рублевые. Не кончится ли это так же, вот?
Спасибо за вопрос. Он действительно имеет под собой экономические очень-очень здравые соображения, но нет, не напоминает ввиду одного принципиального отличия. 96-98 год – это валютный коридор, это вот изобретение тогда, да, правительства. Сейчас Центральный банк, может быть, пометуя тот опыт, а может быть, просто из экономических соображений широких, первое, что сделал, это отпустил рубль в свободное плавание. Повторюсь, это действительно было болезненно, это вся эта, весь этот набор мер, он действительно экономику, ну так, перетряс в какой-то момент. Но принципиальное отличие, из-за чего ситуации не могут обладать одним и тем же экономическим исходом, это то, что мы здесь на самом начале, на старте, да, допустили свободный курс рубля, поняли, что он стоит на рынке, а дальше начали проводить какую-то другую экономическую политику. Тогда все сделано было ровно с очередностью до наоборот, ну и август 98 года, я думаю, что все помнят, да, и там на курсе рубля уже все это сказалось накопленным эффектом единократно, ну там почти в 4 раза он тогда упал.
Последний, вероятно, в нашем сегодняшнем эфире вопрос. 73-73-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, кратко, пожалуйста.
Генерал Владимир Викторович, город Наро-Фоминск.
будущий президент Российской Федерации. Значит,
сильно сомневаюсь.
Да, вы спросили, сомневаетесь? Вот сейчас вы спросили у ведущего, у этого, у гостя, а как помочь предприятиям? Силуанов денег не дает. Дело в том, что за границей мы покупаем за евро,
слушайте,
за доллары.
Слушайте, к сожалению, времени не остается. Как помочь предприятиям? Вы же только что описали перспективу понижения ставки, соответственно, предприятия... С великой вероятностью
да,
получат.
Я еще раз повторю, что действительно в некотором смысле кровопускание происходит. Неэффективные предприятия должны уйти. Увы, у нас их в экономике много. К счастью, с другой стороны, у нас все неплохо на рынке труда по демографическим объективным соображениям, поэтому мы себе такой эксперимент можем позволить.
Благодарю вас за эту беседу. Преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский был в студии. Ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо большое.